Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, и, как всегда, в воскресенье в 3 часа наш исторический пасьянс на «Говорит Москва». Мы работаем в прямом эфире, наш телефон 8495-7373-948, наш смс-портал плюс 7-925-88-948, телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», и нас можно видеть, следить за нами, как мы тут о чем сидим и разговариваем в студии, то есть что на самом деле мы существуем, по телеграм-каналу «Радио Говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Сегодня я сразу вам скажу, что наш гость, постоянный наш гость, это замечательный историк, я не знаю, один, наверное, из крупнейших специалистов по истории нашего 20 века, Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора регионального сотрудничества МПГУ, ну и там еще всяких отличий еще очень много, мы их не все не будем перечислять, просто скажем здрасте, Сергей Алексеевич, и как вы поняли, раз у нас в студии Сергей Алексеевич, значит, мы сегодня продолжаем наш цикл «Холодная война», где мы рассматриваем ее со всех аспектов, со всех сторон. И сегодня у нас, наверное, одна из самых интересных тем, которая касается «Холодной войны», которую вообще, в принципе, нельзя бы... Ну, скажем так, она, наверное, одна из главных составляющих «Холодной войны». Это гонка вооружений, ну, и, естественно, разоружение. И сразу у меня, так сказать, вопрос. А что, Сергей Алексеевич, до «Холодной войны» не было гонки вооружений?
Добрый день, Константин Александрович, я приветствую уважаемых слушателей. Мне очень нравится, что мы с этого вопроса начинаем, Константин Александрович, потому что вот в мировой геополитике, в военном деле, в информационных всевозможных технологиях, вот иногда складывается такое ощущение, что вот до холодной войны вообще ничего никогда и не происходило. Чуть ли не из каменного века сразу вперед к холодной войне. А это не так, потому что если, например, ставить вопрос о накоплении вооружения и попытке опередить соперника, и временами попытаться его какими-то, не знаю, там, натужными, извините, по международными механизмами ограничить, да всегда это было, да всегда это было. Давайте немножко вспомним историю. Ну, вот, наверное, с дубинками это как-то и с каменными топорами сложновато было применять. А вот, например, в античности греко-персидские войны легендарные и знаменитые, что это, как не попытка продемонстрировать не только свой дух, не только свое, не знаю, это мастерство полководческое, но и уровень оружия, который тогда противоборствующие стороны пустили в ход. А англо-испанские войны за морское владычество. А, предположим, Семилетняя война, которая когда-то не просто разодрала Европу на две части, а, в общем-то, показывала, чье оружие сильнее, чей дух выше, чьи полководцы ответственнее, чье оружие. А тут, предположим, наполеоновские войны, когда сначала бессмысленно и бесполезно, но пыталась же антинаполеоновская Европа противопоставить Франции, и в том числе более совершенные виды вооружения. И так всегда. Я вот хочу привести пример, который у нас почему-то не очень распространился. Вряд ли кому-то из наших слушателей, а если да, то я буду рад, что-то скажет выражение «дредноутная гонка». А ведь когда-то, в начале 20 века, она всколыхнула весь мир. Речь идет о том, что вот после англо-бурской войны и, соответственно, нашего тогда позорного поражения от японцев в русско-японской войне, весь пыл страстей геополитических, он, по большому счету, на море, на океан перебросился.
Так почему? Это же дорого было.
Это колоссально, безумно дорого. И тем не менее. Вот два основных конкурента, ну и некоторые, там, как говорят в кино, роли второго плана. Конечно, это в первую очередь Британия и Германия. Но в этой гонке участвовали постольку поскольку и мы.
Так и Франция тоже.
И Франция, тоже, да. И американцы, и японцы, но уже не так. А вот эта вот драма этой самой дуэли дредноутные англичан и немцев, это было удивительно. Там газеты каждый год сообщали, вот сегодня, ага, соотношение этих дредноутов, давайте напомним, что это по тем временам самые передовые, самые защищенные, самые маневренные, самые вооруженные корабли, которые как раз, они переводились как бесстрашный.
Да, и это корабль, который построили англичане, это его было имя собственное.
Конечно.
Название было
дредноут. А потом в честь него пошло.
И в тот момент оказалось, что после того, как был построен дредноут, устарело все сразу. И все флоты остались так с разведенными руками.
Да, да, и все начали лихорадочно делать нечто похожее.
И вот началась вот эта гонка.
И вот смотрите, какая штука. Ну, немцы не смогли догнать англичан, подтянулись к началу Первой мировой войны. Это вот, мы сейчас это увидим на примере гонки вооружений времен Холодной войны. Не этим, так другим надо брать. У англичан тогда было более дальнобойная артиллерия флотская, а у немцев более защищенные бронированные корабли. Вот они, собственно, с этим и подошли к Первой мировой войне. Но, как известно, немцы в итоге и здесь проиграли тоже.
На море они там совсем...
Да. Но, тем не менее, вот оно всегда оно было. Тогда возникает резонный вопрос. А чем же, собственно, гонка вооружений времен Холодной войны отличалась, по сути дела, от того, что было прежде? Смотрите, какая вещь. Первый момент – это, пожалуй, то, что появились новые виды уничтожения с помощью вооружения. К слову сказать, давайте мы вернемся еще, может быть, чуть-чуть назад, потому что это актуально звучит и сегодня. Вот когда и на грани 19 и 20 века появились тогда новые возможности, будь то танки, будь то авиация, будь то химическое оружие, вот тогда я напомню, тоже факт сегодня забытый, хотя он имеет какой-то такой особый смысл с точки зрения истории нашей дипломатии. Когда в 1898 году были проведены переговоры по разоружению в Женеве, и по инициативе России, лично Николай II участвовал в конференции и предложил, наиболее смертоносные, наиболее негуманные виды вооружения были вроде как запрещены. Это тогда было химическое оружие, это тогда были вот такие мины.
Дум-дум,
которые наносили ужасающие совершенно для живой силы последствия. Но ведь никто на это внимание не обратил. Во время Первой мировой войны, как немцы и ПРИД захотели использовать, так кто же им тогда чего мог сказать против? А я возвращаюсь к мысли. Вот как раз к подступлению к холодной войне появились новые. Не только, кстати говоря, сугубо ядерное оружие, а еще и биологическое, а еще уже настоящее современное химическое оружие. Поэтому вот это то, что превращает гонку вооружения в смертоносную не только для участников или потенциальных участников, а для всего окружающего мира. Вторая особенность. Никогда прежде в истории наращивание вооружений не было связано с мощными военно-промышленными комплексами, которые стали частью национальной, где-то государственной, а где-то частной, а где-то смешанной экономики. Всегда было, но не в таком концентрированном варианте. Третий момент. Давайте мы вернемся к уже нам известному материалу. Вот гонка вооружения периода Холодной войны, она была выстроена вокруг блоков. Хотя сразу скажу, Ну, не было там вот то, что сегодня пытаются американцы союзниками сделать, прямо вот такого вот равного, справедливого вклада все-все вот в нашем НАТО, как мы тогда в нашем Варшавском договоре, раскошелимся, бросим все силы. Ну, нет, конечно. Хотя, с другой стороны, даже вот с точки зрения ядерного вооружения, давайте вспомним, что в составе НАТО странами, которые разработали, накопили, создали, накопили ядерное оружие, конечно, львиная доля американцев, но были еще англичане и французы.
Да, так сказать, они ядерные державы, официально.
Конечно,
да.
У нас в ВВД мы были в гордом одиночестве. А поэтому и тем не менее блоки. Еще один момент, давайте опять повторение пройденного. Во времена холодной войны, ну, слава богу, не оружие массового поражения, хотя во Вьетнаме применялось и химическое оружие.
Химическое применялось.
А кто-то считает, что отдельные были попытки применения и биологического оружия.
Да, и есть такие
доказательства. Да. Ядерного не применяли, слава богу, иначе мы, наверное, с вами бы сейчас не общались. Да. Но, тем не менее, во все обычные виды вооружения по нарастающей технологической, они обязательно были апробированы во всех крупных региональных конфликтах периода Холодной войны. Поэтому все это было не в лабораториях, а на поле боя, подтверждено. Вот, так что здесь и вообще говоря, вот попытка запугать друг друга ядерным оружием, теперь уже самым серьезным, самым опасным, и планы, мы можем о них тоже поговорить, нападения, особенно западных стран на Советский Союз, которые, конечно, тогда были рассекречены у нас нашими специальными органами, но долгое время хранились в тайне от обычных людей. Только в последнее время, ну, хотели как-то, наверное, все-таки не ворошить, а может быть, мы договоримся, особенно, понятная вещь, что в 90-е годы все эти вещи, да, конечно, укрывались. Да. Вот, мы же не враги нашим врагам. Мы не враги нашим врагам. Вот, примерно так. Вот, а ведь эти планы были, это означало, что вот когда это все после Хиросимы и Нагасаки стало проецироваться на Советский Союз, вот тогда мы, наверное, вот, может быть, это был один из основных критериев реального начала Холодной войны.
Ну да,
поэтому вот тогда все началось, и сразу я хочу вернуться к мысли, которую я уже высказывал. Оно не закончилось в 91-м году. Ни с точки зрения холодной войны как таковой, ни с точки зрения гонки вооружения, как ее такой, ну, я бы сказал, системообразующей составляющей. Оно было, есть и, к сожалению, еще неопределенно, сколь будет.
А вот гонка вооружений — это вопрос, да, такой? Это военное или экономическое противостояние?
Татьяна Александрович, вы знаете, оно нет, не только, я бы еще продолжил мысли, оно и военное, и экономическое, и морально-психологическое.
Тоже гонка вооружений морально-психологическая?
Почему? Ну, сейчас я объясню.
Да.
Смотрите, какая штука. Ну, я не хочу это здесь дело не в моей личности, но я просто хорошо помню. Я рожден в 53-м году. И вот как раз в начале 60-х годов, мы еще сегодня об этом можем поговорить, когда Хрущев решил победить наших западных конкурентов не в гонке вооружения, а в гонке разоружения. Но это имело интересное развитие. Все предложения тогда Хрущева по поводу ограничения испытаний ядерного оружия, это прошло в договоре отдельном, по сокращению не прошло и прочее, 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 они одновременно сопровождались, ну, это не истерия, но это взвинчивание наших советских людей, вот это бичеванием поджигателей войны, как тогда именовали наших западных оппонентов, это не только карикатуры Кукрыникс, это постоянная пропаганда, который объяснял, что вот они, а тем более на фоне Карибского кризиса, это было легко объяснять. И вот вы знаете, это смешно, но вместе с тем это и заставляет задуматься. Я в таком совсем еще юном возрасте просыпался ночью от одного и того же кошмарного сна, что рядом с нашим домом опускается какая-то гондола и парашют и на ней висит атомная бомба. И вот она летит, летит, летит. И я просыпался в тот момент, когда она не приземлилась. Ну, что это такое? Вот это уже психология. А теперь, возвращаясь к вопросу, все-таки, что это, военная политика?
Да, что
или
первично,
это экономика?
Что первично,
что вторично? А ведь на самом деле здесь не разделишь. Ну, давайте мы с вами все-таки еще чуть-чуть оттолкнемся вот от того, как они начинали,
пытались,
ну, я скажу так, грубо, по тем временам только огрызаться, потому что ничего серьезного мы делать не могли. Ну, вот мы уже говорили, ну, все, наверное, уже это все осознали, что, ну, не было вот этого вот прямо вот совершенно какого-то вот дикого парадокса от того, что мы с нашими бывшими союзниками оказались непрямыми врагами. Я хочу напомнить, что еще в конце Второй мировой войны, вот здесь они праздновали открытие Второго фронта без нас, бог им судья.
Да.
Вот, но мы-то тогда все-таки, мы тогда совместно заканчивали благополучную войну.
Да.
И вот еще в апреле 45-го года, еще когда Черчилль доживал последнее время у власти, они придумали у себя план unthinkable, немыслимое, который предусматривал еще на фоне завершающего, подчеркиваю, не после капитуляции Германии, а завершающего этапа войны, нанести превентивный удар обычными видами вооружения в Европе. В основном это было связано с территориями Польши.
Польша, да.
Польша для Черчилля — это больной вопрос, это просто пунктик. Он не мог примириться с тем, что Польшу получили советы. Так вот, на территории Польши и нашей, фактически уже Восточной Германии, причем для этого удара предполагалось использовать не только британский контингент, который дошел до этой территории с Нормандии, но и неразоруженные немецкие части. Предполагалось где-то 10-12 частей дивизий немецких пустить в дело против нас.
Да.
А потом, когда они хорошо посчитали и поняли, что мы, даже если они немцев напрягут, все равно мы превосходим существенно.
Да.
И это может быть провал. А провал на фоне все-таки... Ну, идея такая, давайте все-таки отпразднуем общую победу, а уж потом будем счеты сводить. Ну, а потом Черчилль потерял власть, Этли был более благоразумен.
Да зато пришел Трумэн.
А у них пришел Трумэн.
Да.
И тогда уже Черчилль из своего, после Фултонской речи особенно, из своего личного, не премьерского, а личного кабинета, все нашептывал американцам, а не пора ли. И вот дальше, сегодня эти факты вскрылись в течение 46-го, 47-го, 48-го годов, вот уже после Хиросимы и Нагасаки, но до нашего подвига, фактически, я считаю, научного, гражданского, совершенного Игорем Васильевичем Курчатовым, они все несколько раз пытались придумывать планы превентивного нападения ядерного на Советский Союз. Там были всевозможные название, обрати внимание, клещи, дикий жар. Потом в итоге они придумали тоталити. Всеобщность. То есть предполагалось нанести удар по 20 наиболее крупным городам Советского Союза, но на каждый сбросить несколько десятков ракет, это было бы, конечно, ужасно. Но вот всегда возникает вопрос, почему нет? Почему не получилось? Не получилось, как мне думается, потому что в это время... у нас росла реально популярность, что, собственно говоря, и вынудило их тогда создать и НАТО, и потом дальше все притягивать к себе, отбивая от нас потенциальных противников. Если бы они тогда это сделали по отношению к Советскому Союзу, они потеряли бы весь третий мир как таковой. Они потеряли бы. То есть, может быть, кто-то так подталкивает Трумэна, говорил, да наоборот, они силу нашу почувствуют и нас поддержат. Но тогда на фоне освобождения от англичан получать новое американское ярмо не очень хотелось тогда ни азиатам, ни африканцам, поэтому в геополитическом смысле они испугались риска. А потом мы уже сами получили наш ответ ядерный, и вот теперь все-таки вот к вашему вопросу, где экономика, где политика. Ну, давайте мы исходим из того, что мы начинали эту гонку вооружения, конечно, как говорится...
Не в равных условиях.
Не в равных. У них был старт высокий, а у нас низкий, надо было еще подняться. Поэтому, и вот возникает вопрос вечный, а мы вообще-то говоря, когда-то достигли равенства? Достигли. Этот паритет был, в конце концов, ну, гораздо раньше, чем мы о нем пытались отрапортовать. Хрущев прикрывался паритетом, которого не было, особенно когда он испробовал вот эту вот царь-бомбу, самую мощную по тем временам, и обещал показать всему Западу Кузькину мать. Но паритет реально сложился только где-то к середине 70-х годов.
Только
к 70-х? Только. И это, кстати говоря, подтолкнуло их на Хельсинки. Китайский фактор и фактор паритета. Кто сегодня побыстрее друг с другом договорится, чтобы с Китаем найти это самое, какие-то общие пути к Китаю? Они пытались, мы пытались. У нас получилось плохо, потому что пошли все эти территориальные проблемы. У них получалось в то время лучше. Вот для этого нам надо было тогда как-то немножко успокоиться. Но, в принципе, весь расчет в течение 60-х, 70-х годов, да и потом, собственно говоря, ну хорошо, паритет-то был, но какой ценой? Насколько его могла выдержать наша не самая, самая крепкая экономика? По большому счету, мне кажется, что Запад всегда исходил в первую очередь из желания и стремления нас разорить.
То есть одна из главных целей.
Разорить. Вот этой гонкой, этими расходами, чтобы люди поняли, что там их власть ведет не туда. То есть нельзя так жертвовать собой, что эта вся вот эта вот мнимая угроза не стоит того, чтобы люди жили в проголоде и были лишены многих вещей, а вот как там Запад живет. Вот, вот в этом смысле как раз экономика была для них первична. Для нас же, как мне кажется, во всех этих вот противостояниях, ну, даже не геополитика, а идеология.
А все-таки...
И временами психологии. Была, наверное, определяющей. Вот ради этого ничего. Ничего. Пояса потуже подтянем, все, что нужно на военное дело, бросим. И спасемся, и сохранимся, и другим поможем. Вот это другим поможем, оно тоже, кстати говоря, то, что у американцев после Вьетнама забуксовало. Как еще можно дальше помогать, позорно убежав из Вьетнама? А у нас еще работало. Наверное, работал до самого конца Афганистана, тогда вот, вот в советское время. Поэтому в этом смысле как раз, ну, я вот убежден, что никто реально в то время друг друга накрывать ядерным оружием не собирался, но надо было обязательно запугать. Надо было обязательно доказать, вот мы сильнее, а у вас, если начнется. Вот если начнется, у вас ничего не получится. И вот на этом долгие десятилетия мы и конкурировали.
То есть то, что мы не собирались, это я с вами, так сказать, даже не возникает вопрос, но, значит, и они тоже думают.
Вы знаете, да? Какая штука? Ну, здесь трудно ведь все эти секретные планы до конца разузнать. Но вот известно о том, что последний план нападения ядерного, уже теперь, конечно, только ядерного на Советский Союз, он разрабатывался где-то в 56-м.
То есть это достаточно
давно, потому что, ну, это было связано с чем? Это было связано с обострением там на Ближнем Востоке, это было связано с тем, что мы в конечном счете, в 55-м году мы уже говорили, плюнув на то, что нам не хотят нас видеть НАТО, ну и черт с ними, создали организацию Варшавского договора, и вот тогда они поняли, что мы в Европе-то.
И надо план составлять.
Ну, укрепляемся. Серьезно, в Восточной Европе. Это уже не просто там, ага, вперед, и мы дрогнем и побежим. Вот тогда были планы уже, по-моему, это уже был Эйзенхауэр, вот как раз тогда нападение первичного. Ну, а потом, ну, к слову сказать, ну, понятное дело, что у Хрущева все его разоруженческие идеи, они были в большей степени такие, ну, популистские, ну, не то, что авантюрные, мало реальные, но в том числе то, что он начал тогда пропагандировать идею мирного существования, втягивая туда страны третьего мира, это остановило. Потом кубинский кризис чуть опять все не взорвал.
Ну, давайте, нет, давайте, перед кубинским кризисом давайте мы сделаем паузу, потому что это как бы такой
особый исторический момент, который
сыграл колоссальную роль в холодной войне. Сейчас мы прервемся на новости, а потом вернемся в студию и продолжим наш разговор о гонке вооружений и разоружении времен холодной войны. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова в студии исторического пасьянса, и мы продолжаем наш разговор о холодной войне и о гонке вооружений. Ну, у нас есть вопросик, давайте послушаем. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Константин Сергей, спасибо за интересную лекцию. Да. Вот по поводу гонки вооружений такой вопрос. Вооружение бывает не только в виде бомб или пушек, но бывает и оружие идеологическое и психологическое. И вот Советский Союз, он был уничтожен как раз именно вот этими видами оружия. Вот у меня вопрос к Сергею. Каким должно быть оружие, скажите, у Советского Союза, чтобы мы не проиграли ту войну, которую мы проиграли в 91-м году, и каким оно должно быть сейчас для эффективного противодействия
идеологическому? Спасибо большое. Ну, я думаю, что на сегодняшний мы не будем давать рекомендации, да? Но с вашей точки зрения, какое оно, какие были ошибки?
Хотя, да, но можно просто немножко оценить то, что мы не использовали тогда, чтобы на те же грабли не наступить.
Конечно, да.
Спасибо большое за вопрос. Вопрос очень такой существенный, имеющий вечный смысл и вечную актуальность. Я соглашусь с уважаемым слушателем, что как раз вот, ну что, вот если опять вернуться к составляющим этой гонки вооружения, ну что, мы действительно тогда напрягали все, что могли напрягать с точки зрения бюджета, с точки зрения возможностей нашего военно-промышленного комплекса. Мы создавали, мы старались не отстать. И, к слову сказать, там же тоже вот это, вот, знаете, как всегда в истории, у этих лучше то, у этих лучше другое. Мы же когда с ядерными носителями ядерных зарядов-то с американцами состязались, ну не все ж мы везде догоняли только лишь, например, по развитию подводных лодок с ядерными зарядами превзошли американцев в какой-то момент определенный, конечно, по авиации, по авианосцам соответствующим, нет, а вот по ракетам средней дальности не уступали, по технологии, по крайней мере, их разработки, да и стратегические баллистические ракеты, это все было так, да, лучше-хуже, но у нас лучше, завтра будет, у нас хуже, догоним-перегоним, как в свое время Хрущев предлагал. Но абсолютно соглашусь, с точки зрения информационной войны, тогда еще не было такого, как сегодня, понимания гибридной войны, хотя, конечно же, вот это вот противостояние идеологическое, столкновение ценностей, оно было всегда, еще с самого зарождения холодной войны. Мне кажется, что главная беда и главная ошибка, которую мы сегодня, надеюсь, уже сейчас пытаемся не повторить, мы все время опаздывали. Вот у нас, если кто-то из людей постарше помнит, у нас было такое понятие в деятельности партийных органов – контрпропаганда. Вот надо было, чтобы враги что-то такое там заявили, нас в чем-то... И потом, это же происходило как оправдывание. Вот мы, вот все-таки вот мы не дадим нас оклеветать и нас опозорить и так далее. Надо было наступать с точки зрения наших ценностей, с точки зрения наших информационных интересов. Надо было быть гибче, надо было быть искуснее. Вот кто помнит, наверное, из слушателей постарше, когда эта железная леди Маргарет Тэтчер приезжала в Советский Союз, выпустили весь свет нашей тележурналистики, Зорин, Калягин, и она их, извините, умыла.
Да-да-да, по столу возила.
Вот она их, да, да, еще им пожелала овсянку.
Там еще утра... Колесниченко был, по-моему.
Колесниченко был там. Колесниченко, да. По утрам есть побольше, а еще был, да, боровик, ну все, что можно было,
лучше,
собрали.
Лучше,
по утрам ешьте овсянку, и у вас будет лучше работать интеллектуальные возможности ваши. Короче говоря, вот надо наступать и надо обязательно обязательно брать исходные те или иные позиции, в которых нас обвиняют, отталкиваясь от них, идти в наступление и первым сегодня находить уязвимые точки. Вот этого мы не могли сделать тогда. Особенно в самом позднем Советском Союзе, когда все не только развалилось с точки зрения государственного управления и некоторых экономических наших механизмов. У нас, по сути дела, пропаганда абсолютно девальвировалась, и ценности у людей размывались. Да, да, вот пришли к тому, что мы пришли. Можем ли мы сегодня это, вы хорошо оговорились, грозит ли это современному Советскому Союзу? Да, да. Современная Россия это грозит. И, к сожалению, я вижу сегодня у нас в телевизионной той же самой пропаганде, в интернет-баталиях, есть сегодня, вот первое время, вот последний, вот эти вот период нашей специальной военной операции, мы действовали, наступали на те же грабли. Мы опять ждали, пока нас где-то чего-то кто-то накроет не только, извините, с воздуха, но и из эфира, а потом отвечали. Сейчас появляется более активная, более наступательная и более главная квалифицированная сегодня работа на этом фронте, а это большой, серьезный фронт. Поэтому, ну, хотелось бы надеяться, что мы не повторим ошибок позднего Советского Союза.
Как раз Карибский кризис, о котором, ну, его кто называет Карибский, кто называет?
Карибский, Кубинский, ядерный, как угодно. Но вот, на мой взгляд, Карибский кризис показал, ну, во-первых, все-таки, что они не хотят реально идти до конца. А мы хотим их вывести из состояния спокойной уверенности. А
но вот тоже дальше, не хотим.
Мы тоже не хотим. Ну, вообще, по большому счету, это вечный спор, кто спас мир от Третьей мировой войны. Да. Хрущев, Кеннеди. У меня такое ощущение, ни тот, ни другой. А те люди, которые были в роли вот этих вот основных переговорщиков, и вот, например, я насколько я читаю, читал об этом, например, Кеннеди, который тоже человеком был, прямо скажем, не очень иррациональным временами.
Да, легенда, сейчас легенда о великом президенте.
Да, его остановил во многом его брат Роберт, который был гораздо более трезвомыслящий, гораздо более такой, в общем-то, сказать, аналитичный. В ситуации позиции Хрущева, насколько мне известно, довольно хорошую роль сыграл Микоян, который тоже, в общем-то, несколько охладил пыл и прочее. Ну и многие-многие те люди, которые вот такие, казалось бы, ну совсем-совсем малозначащие персонажи в разведке, в госслужбе, в дипломатии, которые способствовали тому, что мы на краю пропасти остановились. У меня такое ощущение, что, зная немножко характер Никиты Сергеевича Хрущева, он во многом спровоцировал ситуацию,
да,
а потом соскочил с поезда и показал, а вот мы все-таки умнее.
У меня тоже такое же впечатление.
Вот, поэтому здесь это не раз проявлялось. Ну, в первый раз по-серьезному это вот так вот тогда так звучно и смачно это все прозвучало во время Карибского кризиса. Таких ситуаций потом будет немало повторяться тоже. И вот мы говорим о гонке вооружения, одновременно гонка разоружения. Это как самореклама для окружающего мира. Ну, давайте мы уже говорили сегодня о периоде разрядки напряженности. Вот договор по ПРО 72-го года, когда-то подписанный Брежневым Никсоном. Ну что, ну красиво, замечательно. 30 лет все его придерживались. Но американцы с него соскочили в 2002 году.
Ну, потому что невыгодно.
А потому что невыгодно.
Еще один вопросик давайте послушаем. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло. Алло, добрый день.
Здрасте.
Ну, во-первых, огромное спасибо за такую интересную передачу. Ну, то, что способны вот так вот нападать сразу же, когда закончилась война, это достаточно Джека Лондона вспомнить, «Белый клык». Там у него это очень хорошо описано, когда волки становились сразу лютыми врагами друг другу. У меня вот такой вопрос к уважаемому гостю. А вот термин «холодная война», вот мы его знаем в 20 веке. А раньше, до этого, когда это были вот такие же напряженные взаимоотношения в каких-либо странах?
Ой, спасибо большое. Ну, по-моему, мы с этого начали передачу, да? Вот какой вопрос, я так понимаю. Термин был ли?
Нет, нет, термин мы в самом начале, если вы слушали нашу первую передачу, мы о нем говорили, что первым... Кстати, вот это имеет, вот еще раз, очень хорошую перекличку с сегодняшней темой. Я напомню, что первым ввел в оборот термин, вот это понятие «холодная война», Орел знаменитый, но он его связывал сугубо с вопросом обладания ядерным оружием. Что вот будет 2-3 страны, государства, у которых будет в руках ядерное оружие, остальные не способны этого достичь. Эти страны будут избегать прямых вооруженных конфликтов, но будут стараться всеми возможными средствами друг друга вывести из конкуренции в экономике, в духовной сфере, культуре и прочее, прочее. Первым публично, к слову сказать, тоже давайте вспомним, первым публично в одном из выступлений своих это выражение применил Барух, был такой министр торговли Соединенных Штатов. Ага. Ястреб еще ястребинее, чем даже Трумэн, при котором он развернулся. Тот был вообще какой-то такой маниакальный русофоб и антикоммунист. Ну, по сути, еще раз, по сути, холодная война, конечно, всегда была, но даже не в термине дела. Вот в таком концентрированном, опасном и универсальном приложении никогда. Ну, смотрите, вот мы все-таки сейчас опять события там в Нормандии превратились в спекуляции по поводу нашей победы, общей победы, нашей победы в первый черед. А давайте мы вспомним, что когда Гитлер готовил, собственно говоря, борьбу за мировое господство, и придумал антикоминтеровский блок, куда вошли, кроме Германии, еще тогда Япония и Италия.
А потом много вошло.
Много, гораздо больше, чем движение сопротивления. Да, вот, это что, не холодная война перед началом Второй мировой войны?
Холодная.
А предположим, когда мы оказались в блокаде, уже Советская Россия, потом Советский Союз, и в конечном счете это чуть не привело к нападению западных стран. В конце 20-х годов нас долго не признавали, блокада дипломатическая, потом это пробили и так далее. Это что, не холодная война в отношении вот той страны, которая своим строем и своим традиционным влиянием русским, российским на окружающий мир была опасна тогда западному миру? Да это часто бывало.
Но термина истории не было.
Термина не было, и не было такого, вот, не было вот такой концентрации.
Ну, это так же, как сейчас. Мы говорим о гибридных войнах, они были и раньше, но термина не было.
Пока тогда никто не придумал такого понятия.
И они не получили такого распространения.
Конечно,
Так что понятно. И вот, значит, Карибский кризис у нас показал, что и он дал толчок следующему витку гонки вооружений, или он его, наоборот, немножко...
А он его пригасил немножко.
Пригасил,
да? Вы вспомните, что как раз после Карибского кризиса Хрущев начинает активно выступать с миротворческими предложениями. Вот Московский договор 1963 года будет подписан о запрещении испытаний ядерного оружия во всех сферах, кроме подземных взрывов. Кстати, знаете, кого это больше всего ударило? Французов. А у них нет подземных.
А у них они же атолл.
Они на Горхёве Туамот. Вот подводные были запрещены. Они там что-то такое там исхитрялись, извращались, что где-то чего-то. Это не подводные, это подземные.
Подземные, да-да-да.
Вот, но тем не менее. Вот это на самом деле подтолкнуло Хрущева, я думаю, так. Он понял, что, вывернулись мы. Красиво вывернулись тогда из ситуации.
Но вывернулись.
Все-таки мы не сможем их догнать в ближайшее время, поэтому надо как-то чего-то придумывать по миротворчеству. Так же, как, кстати говоря, это уже чистейшие воды, блеф и авантюра, это вот миротворческие инициативы Горбачева во времена перестройки. Ликвидировать все ядерное оружие к 2030 году. Там единственное, что... И то потом Запад это все на помойку выбросил. Ограничение размещения орудия среднего радиуса действия в Европе. Вот это удалось. Все остальное сказки. И вот как раз тогда, вот это тот самый случай, когда можно победить в противостоянии, в холодной войне, в борьбе за окружающий мир – либо в вооружении, либо в разоружении. А лучше это чередовать.
А, то есть, ну да.
Да, вот сейчас мы самые сильные, а сейчас мы самые мудрые. Опять сильные, опять мудрые. И еще очень важный момент. Вот смотрите, что происходило тогда после Карибского кризиса. Но ведь исходили, все начиналось с того, что мы, американцы, вот они, вот главное, как говорится, пара дуэлянтов. Но потом же появится, по сути дела, передано будет во многом оружие, ядерные носители и заряды англичанам. Потом, кстати говоря, французы, они гордятся тем, что они это сделали сами. Когда вышли в свое время при Деголе из военной организации НАТО и разработали сами, типа того, что да не будем мы перед американцами там на коленки вставать. Но потом же был Китай. И вот когда разрабатывалось и в конечном счете будет принято специальное соглашение о нераспространении ядерного оружия, самым большим противником будут китайцы. Будут китайцы, потому что они долго не подписывали, у них завершалась разработка их собственного оружия, потом в конечном счете они уже подпишут со скрипом. Но теперь смотрите, какая штука потом происходила. Если брать уже ситуацию, ну вот после разрядки, это же все опять у нас там все этими волнами, новое обострение напряженности, конец 70-х, 80-е годы. Начинается лихорадочная разработка ядерного оружия в новых странах за пределами ядерного клуба. И вот здесь, кто кому помог, это превращается в полемику между нами, американцами. Это вот вы, говорят нам американцы, Иран вооружили. Нет, мы говорим, это вы, Израиль.
И Пакистан.
И Пакистан, да. Вот. Нет, это вы, северные корейцы сами, с усами и так далее. Вот сегодня, на самом деле, вот это вот распространение не на словах, а на деле ядерного оружия представляет очень большую опасность. Я не знаю сегодня, что рискованнее, что опаснее. Ждать какого-то обмена ядерными ударами между вот этими нашими коренными, как говорится, противоборцами, или вдруг получить какой-то обмен ядерными ударами между Ираном и Израилем, или между Индией и Пакистаном, или Северная Корея куда-нибудь запустит свою. Вот в этом смысле сегодня, поскольку расползлось это ядерное оружие по миру, мир стал еще более хрупким, еще более непредсказуемым.
Ну да, когда были две супердержавы, которые как бы пугали друг друга ядерным оружием.
Как-то было всем остальным было спокойнее.
Да.
А сейчас этого нет. Это сейчас совсем все серьезнее.
Да, понятно. Ну, то есть гонка вооружений сейчас уже совсем другая. Она не остановилась, но она другая.
Она становится, мне кажется, сегодня, прежде всего, несколько таких основных аспектов. Первый аспект – это попытка друг друга обвинить, а вот кто сорвал прежние договоренности. Кто, по сути дела, ликвидировал...
Это борьба за моральное право.
Оно не только моральное, оно еще и... Ведь когда сегодня американцы доказывают, ага, это русские все испортили, а вот мы теперь ничего другого не остается, как создать новую нашу базу, поставить где-нибудь в Польше, в Румынии, еще лучше в Японии. Вот, и прочее, прочее. Нет, мы говорим, это американцы. Все, по сути дела, под ногами у себя и у нас там поджигают. Поэтому вот и хотим, и не хотим. А мы поставим сегодня свое оружие в Белоруссии и в Калининградской области, потому что там есть цепные псы американского гегемонизма поляки, которые готовы всегда в любой момент на любую глупость. Но это, кстати, немножко ложный стереотип. Они не готовы на любую глупость. Они готовы только на выгодную глупость.
Да.
Поэтому в этом смысле, там всегда... А наши прибалтийские друзья, которые...
Они
там,
готовы на любую глупость.
Они готовы
за деньги на любую...
Даже за маленькие деньги.
За очень небольшие, да.
Да. Поэтому вот это к вопросу о том, кто сломал вот эту вот систему взаимной безопасности, которую пытались выстраивать когда-то в 70-е, 80-е, 90-е.
И выстроили.
Отчасти выстроили. Целом, надо было двигаться дальше. Но двигаться дальше никому не было интересно.
Ну, вот как вам кажется, вот опять-таки я вот по всем результатам холодной войны, но вот и особенно Карибский кризис, у меня создалось такое впечатление, что мы, да, пытались действовать и на опережение, и пытались догнать, и пытались что-то сделать, но мы были недостаточно решительны всегда. А вот Соединенные Штаты были всегда решительны. То есть, если у них кто-то размещает, хочет разместить ядерное оружие рядом, они не останавливаются ни перед чем. Они начинают блокаду, они начинают, так сказать, риторику очень мощную. А вот мы идем на соглашение.
Вы знаете...
Или это у меня ложное впечатление?
Это ведь по-разному происходило, потому что, вот вы говорите, они у себя не терпели под носом, да. А мы могли терпеть американские базы и в Турции, и почти что на границах тогда Советского Союза в Европе, а теперь уже и на границах России после развала Союза. И так, и не совсем так, потому что ну, вот здесь, может быть, несколько, ну, я сказал, тактика действий, она отличалась. Мы ведь, да, мы, например, не поставили ведь ядерное оружие Никарагуа, когда они работали, по сути дела, как наши прямые союзники.
Нет.
Или Венесуэле, которая сегодня, слава богу, с нами остается.
Нет, не поставили.
Не поставили. Но самый, самый такой момент, как сказать, взаимных угроз, мы, используя наше преимущество, я уже его упомянул, в разработке подводных лодок с ядерными боеголовками, мы под носом у американцев совершили проплыв и показали.
Так у них такая истерика была,
показали, что
любо дорого было
посмотреть. Что мы можем и вот такие вещи делать, не дожидаясь там этих баллистических ракет межконтинентальных. Поэтому здесь как-то, мне кажется, мы... вот опять, это идеология. Борьба за распространение наших ценностей, через них нашего влияния, мы это всегда пытались сделать... максимально невоенным, неагрессивным способом. Американцы не стеснялись.
Вот.
Не стеснялись, так абсолютно.
Вот самое главное вот это вот противоречие, что и сейчас, и тогда все обвиняют нашу страну в том, что мы там природно-агрессивная страна. А при этом, когда мы рассматриваем холодную войну, вот период холодной войны, то ведь там ведь выясняется, мы все время пытаемся договориться, уравнять шансы, что-то. А там говорят, нет, ребят, у нас вот такая... Есть американская база с ядерным оружием в Германии и будет там стоять. И не ваше это дело.
Ну да, вот. Ну да.
А, то есть, несколько позиций, так сказать, не то, что две равных сверхдержавы, а, так сказать, как-то кажется, что одна.
И плевать в этом случае американцам на то, что когда-то, вспоминая историю, мы договаривались еще как союзники о том, что Германия будет единой, безъядерной, демилитаризованной, нейтральной, демократической. Да? Ну, вот она такая и стала, в кавычках.
Да. То есть, вот этот такой подход, урок холодной войны.
Ну, нельзя быть наивным. Да. Нельзя быть уверенным в том, что вот как когда пытался когда-то делать, может быть, искренне Хрущев и совершенно, наверное, как проходимец Горбачев, не надо показывать свое безграничное миролюбие, все равно никто по-настоящему не оценит. А если оценит... то все равно мы лучше столько на этом параллельных ударов, что потом уже эти красивые авторитетные оценки уже мало чего нам дадут. То есть здесь надо быть трезвомыслящими, надо быть, так же, как они, надо быть рациональными и абсолютно бескомпромиссными в тех случаях, когда это касается наших национальных интересов.
Да. Я просто вспоминаю сейчас, как Вильгельм II поставил на депеше, что Николай II выступил с инициативой о созыве Женевской конференции.
Да.
Какой идиот это придумал? Ни в коем случае. После этого он задумался, сказал, наши представители поедут на эту конференцию и будут все за мир.
Да.
Обязательно.
Ну, так вот, конечно. Готовься к войне, но говоря о мире. Так и здесь, конечно. Все так.
Вот, да, в общем, с холодной войной. У меня такое создается впечатление, Сергей Алексеевич, что мы с вами по гонке вооружений не договорили многого.
Ну, оно всегда да. еще остается.
Так сказать, надо нам будет все-таки в будущем еще попытаться вернуться к этой проблеме, потому что мы же сегодня с вами практически, мы начали разговор о разоружении, но, по-моему, мы с вами его отнюдь не закончили.
Владимир Александрович, у меня вот какое предложение. Да. Ну, в следующий или раз, в ближайший, или когда еще. Мне кажется, что есть смысл немножко копнуть недалекое прошлое. Ага. Вот мы говорили о вооруженных конфликтах, да. но мы практически не говорили о конфликтах на территории бывшего Советского
да,
Союза.
Да, нет, не говорили.
Вот об этих войнах, да, которые сегодня еще... Загашены, да не закрыты. А, и, кстати говоря, в этом смысле о военной политике сегодня тех же наших западных недругов в отношении бывшего Советского Союза.
Хорошо, значит, мы к этому, естественно, мы с вами обсудим тему нашей будущей встречи.
Давайте, конечно.
А сейчас, к сожалению, всегда нам с вами не хватает времени завершить.
Это так.
Я от вашего имени благодарю Сергея Алексеевича Засорина за великолепную блестящую беседу про холодную войну. Мы все больше и больше начинаем узнавать о том, что же происходило в прошлом. Спасибо, слушайте нас еще.
Спасибо. До свидания.